Разворот на восток.
Возвращаемся в эфир. У микрофона Илья Харламов. В студии востоковед, африканист, советник медиагрупп России сегодня Турал Керимов, а также президент Российской Ближневосточной ассоциации Мурат Садык-Заде. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Ну, может быть, звонит, особой активности нет, но, тем не менее, в чат пишут, а да. В чат можно написать, например, это WhatsApp +7 968 766 3311, либо же телеграм-канал «Радио Нижнее Подчеркивание», «Спутник», там есть функция задать вопрос, ну и плюс приложение «Радио Спутник». У нас в ближайшие полчаса тема курдов, но не в целом, а проживающих на территории Сирии. Как известно, 20% примерно контролируют они территорию, активно поддерживаются американцами. И вот они с некой мирной инициативой выступили в адрес Дамаска с призывом как-то, в общем, наладить отношения.
Совершенно верно. И сразу же невозможно, да, не упомянуть о том, что с такими инициативами многократно в адрес курдов выступала Россия. Очень-очень часто мы выступали с такими инициативами, и Центр по примирению, и МИД наш, и Минобороны, в общем, все наши ресурсы, которые имелись и на земле, и в принципе, мы готовы были их применить и поддержать начало процесса взаимодействия между курдским автономным правительством, как его на Западе называют, да, по сути дела, курдскими силами, контролирующими северо-восток страны, и центральным правительством. Но тогда почему-то, когда Дамаск был в сложной ситуации, когда разгоралась антитеррористическая операция в стране, когда так или иначе очень активно вмешивались в ситуацию французы и американцы, американцы до сих пор там находятся, как Илья в перерыве упомянул, совершенно справедливо, ведь Трамп-то открыто говорил о том, что они там находятся только из-за нефти.
Цинично и прагматично.
Да, так
нас интересует нефть.
И сейчас американцы вывозят цистернами, эшелонами эту нефть в Ирак соседний. И, в общем-то, пользуются ситуацией в свою пользу. Контролируют американцы не только территории на северо-востоке, но и в регионе Ат-Танф. Это на границе Сирии с Иорданией и Ираком. Значит, такая область, которая не подконтрольна официальным властям. Там же, по заявлениям нашего Центра по примирению и наших военных, которые находятся в Сирии, происходит обучение террористических различных элементов. Это очень важный момент. И курды постоянно отвергали возможность диалога с центральным правительством сирийским. Вспоминали они о том, что можно разговаривать с Дамаском только когда начиналась очередная турецкая операция в северных регионах Сирии. И вот тогда турки призывали Дамаск каким-то образом повлиять, ввести войска и предотвратить возможную турецкую операцию. Но как только турки достигали своих целей или же отказывались, возможно, от проведения тех или иных операций, курды сразу же отказывались от возможности диалога. И вот теперь на фоне широкой арабской нормализации с Дамаском, на фоне инициатив, значит, на платформе Астанинской тройки со стороны Анкары при посредничестве Москвы и Тегерана, курды вдруг решили, что им нужно говорить с Дамаском, цитирую, во благо общей родины, для того, чтобы предотвратить происки внешних врагов. И очень, мне кажется, ну, такой симптоматичный подход, нет? Мурат Салихович, что нам ожидать в этом вопросе? Почему курды вдруг решили, что они действительно должны договориться с Дамаском? Как Дамаск к этому отнесется? Готов ли Дамаск договариваться? Плюс не просто так же это предложение поступило. Были определенные условия, например, о том, что формат автономии будет сохранен.
Будет ли сирийский Курдистан, будет, да, по примеру, да, иракского?
Будет справедливое распределение ресурсов между регионами. Ну, не совсем понятно, о чем речь. Скорее всего, о распределении доходов, да, по нефти и газу. И так далее. Насколько Дамаск готов вообще, в принципе, к подобного рода шагам? Какие со своей стороны Дамаск может предложить компромиссы? В общем, вот весь этот спектр вопросов, мне кажется, стоит обсудить.
Вы знаете, спасибо, конечно, за вопросы. Звучит все очень иронично. Безусловно, курды, именно политические силы, скажем так, курдов, в той же Сирии, в Ираке и в различных других частях, там, в Иране, в Турции, они очень часто, вот знаете, ведут очень странную политику, которую не всегда можно понять. Они вот чуть что начинают верить западным каким-то игрокам, Израилю, ряду других, скажем так, но не России, не региональным игрокам. И потом попадают вот каждый раз одно и то же. Вот определенно каждый раз. Почему они это сейчас говорят? Все это на фоне, опять же, как вы отметили правильно, на фоне нормализации взаимоотношений Сирии с другими арабскими странами, на фоне ближайшего уже, ну, запущенного процесса нормализации, я считаю, во многом между Турцией и Сирией. А недавно ведь, не знаю, обратили на это внимание или нет, в российских медиа, к сожалению, я это не так уж сильно видел, а вот турецкие медиа, иранские и вообще ближневосточные, они начали очень много про это говорить. Посол Ирана в Турции заявил о том, что у него, по его информации, после победы президента Эрдогана на выборах будет, скажем так, реализован поэтапный вывод войск, турецких войск с территории Сирии. Это очень важное и нужное достижение. И это во многом заслуга нашей страны, Российской Федерации. Поэтому я считаю, это, как всегда, очень часто про это говорю, может, уже заелось, но я считаю, что об этом надо говорить. Это наша одна из самых величайших дипломатических побед на Ближневосточном фронте в текущий момент. И во многом это понимают курды. Кроме того, курды понимают, что Америка, она снижает свое присутствие на Ближнем Востоке. Это началось с периода прихода Обамы еще в свое время, да. Обама не смог это настолько сильно реализовать, потому что арабская весна и так далее. Потом Трамп, который начал частично выводить, он бизнесменам сказал, ничего личного, только бизнес. И действительно, и в Ираке, и в Сирии, и во всех других странах, везде, где есть американское присутствие, оно зациклено на том, чтобы обеспечивать интересы американских компаний, а также американской, как бы, бизнес-активности. Вот. Что касается, значит, курдов. Курдам сначала пообещали, что вот им помогут, дадут им снова новое государство. Потом поняли, что это не получится. Они говорят, ну ладно, вы получите автономию. Как вот есть иракский Курдистан, да, с автономией, когда в целом внешняя политика, безусловно, осуществляется центральным правительством в Багдаде. Также должно было быть центральным правительством в Ираке, в Сирии, то есть в Дамаске. Вот. А теперь все больше и больше становится понятно, что курдам опять никто ничего не даст. И это очень плохо, с одной стороны, да, то есть если мы берем обычное население, ведь оно будет страдать из-за действий, скажем так, неопытных или же, наоборот, достаточно корыстных лидеров именно политических каких-то сил сирийского Курдистана. Потому что во многом им неоднократно, вот как отметил Турал, действительно, им неоднократно Россия призывала и говорила, давайте сотрудничать. Когда у Дамаска не было сил, то есть, ну, показалось, что вот-вот падет, скажем так, правительство Асада, его силы, то тут все, конечно, безусловно, подключались, и вот все, и нефть, они до сих пор нефть продают, и как бы хорошо с этого зарабатывали, делали все, что хотели. Как только не понимают, что сейчас, после нормализации отношений с Сирией, я более чем уверен, что начнутся совместные различные операции, с одной стороны, правительственных войск, с другой стороны, турецкой армии, против вот этих курдских террористических движений. Это тот же самый РПК, это ряд других организаций.
Рабочая партия Курдистана.
Да, и я уверен, что это будет. И они это понимают. Они понимают, что их в очередной раз Запад их ни в коем случае не поддержит. Потому что Западу, ну, ровным счетом все равно на то, что будет с этими людьми. Запад сделал свое дело, пока это было безопасно, рентабельно, они занимались прокачкой нефти, продавали ее, ну, то есть курды там, конечно, этого зарабатывали. А с этих денег частично отдавались на финансирование как раз-таки деятельности РПК и других организаций, покупалось вооружение, западное вооружение, отмечу. И все это велось, с одной стороны, против правительства Асада, то есть правительственных сил в Сирии, с другой стороны, против турецких войск. Поэтому и Турции это было неприятно, и Сирии это было неприятно, и сейчас уже никто их слушать не будет, на мой взгляд. И это выглядит максимально, знаете, ну, неприятно, как минимум, вот, и иронично, что вот когда вы попадаете в беду, и вы вот приходите, хотя вам столько раз предлагали, и вы уже столько раз показали себя как ненадежными партнерами, поэтому, ну, как бы никто доверять не будет.
Все автономия понимают, не что грозит им сейчас, в ближайшее время.
Понимаете, если будет автономия для них, начнется федерализация Сирии. Она никому не нужна. Эта федерализация даже простая, да, то есть если мы политическую федерализацию рассмотрим, она вызовет волну такого же вот формата на всем Ближнем Востоке. У нас Ближний Восток, это вот говорят, это вот этноконфессиональный плюрализм. Очень много народности, национальности. Это бомба замедленного действия, которая, с одной стороны, да, которая была заложена при, скажем так, дать этим странам независимость. Ведь если посмотреть на карту большинства стран Ближнего Востока, там очень, ну, прямые линии. Большинство дней независимости этих стран, они приходятся на, скажем так, канун католического Рождества. Кто у нас там сидел, какие были колонизаторы? В многом западные католики, правильно? И вот пришло указание, что ну все, ну мы больше не можем держать эти колонии, нам пора уходить. А все эти люди, генералы, ну обычные, скажем так, военные, которые тогда были, им хотелось быстрее домой поехать. И они не разбирались в том, какие там этноконфессиональные противоречия, какие особенности региона, кто где живет. Им было все равно. Это вот всегда типичное отношение Запада по отношению к остальным странам. То есть смотреть всегда свысока, высокомерно, не учитывать никаких интересов и думать, что это, ну, люди второго и даже третьего сорта. И поэтому это все было заложено еще в те времена, и та же самая Сирия, там, не знаю, тот же самый Ирак, там есть очень много, скажем так, семей различных этноконфессиональных племен, которые оказались по разные стороны государств. Да, вот есть провинция Хузистан в Иране, там арабы живут этнические. Ну вот когда там везде где-то, ну, большая часть это были различные империи, да, там не было никаких границ. Эти люди жили. Вот там между Турцией, вот на южных территориях Турции есть целые города, в которых живут арабы этнические. Там курды те же самые, они очень компактно расселены там на территории 4 и даже 5 государств Ближнего Востока. Вот эти все моменты необходимо понимать, и вот иракский кейс, он был таким, потому что тогда государства Ближнего Востока были слабыми. Тогда американцы во многом
внешнее
давали возможности.
Да. Центральных властей не было.
Да, вакуум власти, и получилось это сделать. Сейчас очень сильные региональные игроки. Сейчас присутствие Америки, как бы ни говорили, понятное дело, они будут это отрицать, оно снижается. Оно снижается по разным причинам. Они делают ставку на своих союзников, а союзники дают им понять, что вы знаете, вот как вы с нами поступаете, да, что вы нам указываете, мы не будем делать. Это Саудия, это Эмираты, это Катар тот же самый. Посмотрите, как они себя независимо ведут. И все сидят с такими вылупленными глазами, не понимают, а что происходит. Почему это арабы резко захотели там делать так, как это им интересно, а не как нам интересно. Вот эти все моменты, на мой взгляд, не позволят в ближайшие 10 лет точно создать, скажем так, автономию курдскую на территории Сирии. Кроме того, это невыгодно и не нужно правительственным силам Сирии, да, тому же самым властям Башар-Асада. Это незачем. Столько лет кровопролитной войны с этими людьми для того, чтобы потом им взять и дать вот то, что есть. А Асаду нужно социально-экономическое развитие страны, не вот эти всякие политические истории.
И стабилизация для начала такая, да, устойчивая.
Да,
а
да.
Уж потом на развитие.
Мы видим, что вот возвращение в арабскую семью, это во многом и обеспечит все это. И я думаю, что, скорее всего, в ближайшие 10 лет, действительно, если не будет каких-либо черных лебедей, то будет определенная социально-экономическая, политическая стабилизация. И если просмотреть, опять же, арабскую прессу, многие из них начали говорить о том, что вот 2003 год, 2011 год со стороны ведущих арабских флагманских государств были допущены большие ошибки. Ошибки, ну, они не совсем так грубо говорят, да, резко, это я немножко перевираю, возможно, но мне это так слышится и кажется. Они говорят, что надо было не допустить отщепление от арабской семьи таких стран, как Сирия, Ирак, Ливия, Йемен и тот же Ливан, тот же самый, да, сегодня. Потому что они объясняют это тем, если мы хотим, чтобы арабские регионы, ближневосточный регион развивался, то надо поддерживать друг друга и развиваться. И это объясняется с точки зрения политических рисков для инвесторов.
Вопрос да. есть у нас от слушателей. Я единственное от себя хотел спросить, Мурат, а в таком случае, когда колонизаторы уходили, вот они там нарезали границы таким образом, что многие в ущемленном положении оказались, тогда, по идее, должно было бы на территории того же Ближнего Востока существовать сотни государств, да, чтобы никто не был обижен. То есть такой-то сценарий возможен был в принципе?
Если в те времена, вряд ли.
Вряд ли. Вопрос от слушателя. Возможно ли когда-нибудь выдворить американцев с территории Сирии при помощи Ирака, Китая, России? Ну, это вопрос из области прогнозов. Ну, и аналитики, может быть, тоже.
Скажем так, при каких обстоятельствах, да. я перефразирую, с вашего позволения, американцы могли бы уйти из Сирии?
Американцы уйдут из Сирии и многих других, скажем так, локаций на Ближнем Востоке, когда начнется интенсификация конфликта с Китаем. Потому что, на самом деле, это началось с момента прихода Байдена. Да, я начал говорить, немножко не договорил. А первоначальные 100 дней правления Байдена была концепция двойного сдерживания. Потом ее подробности были, скажем так, распространены в средствах массовой информации через какие-то личные, скажем так, источники. И ее идея была в том, что сдерживать Россию и Китай одновременно.
Все это, поняли, кстати, что... в документах было зафиксировано.
Да.
В стратегиях
всяких. Да, все поняли, что это не получится. Что бы мы ни говорили, да, безусловно, США — это экономический гегемон. Но противостоять против России и Китая одновременно — это, ну, не самое простое дело. Соответственно, произошло потом. К концу 100 дней правления было переформатировано видение этого двойного сдерживания. Они начали запускать, скажем так, мобилизацию Европы на фоне украинского конфликта против России, и таким образом санкции, то есть Россия должна быть экономически истощена, и с ней должна бороться Европа. Европа в лице ЕС, который тоже когда-то был важным игроком экономическим и политическим, и тут, получается, мы убиваем двух зайцев. И ЕС ослаблен, и Россия уже не будет представлять такую угрозу, то есть вот так. С другой стороны, мы создаем различные военно-политические альянсы на территории Индоокеанского, Тихоокеанского регионов. Да? Это АУКУС тот же самый, это максимальное наращивание военного присутствия. Мы видим, насколько часто учения сегодня там, в различных частях Азии. Да? Это с Филиппинами как раз недавно было, потом японская история. С корейцами тоже достаточно часто все это делается. С Индией пытаются договориться. Министры обороны несколько раз приезжали из западных стран. Сейчас идет активная переориентация Индии на закупку вооружения во многом у европейских, даже не сколько европейских. Да, больше французов, кстати, тут тоже очень...
Рафаль, скажем по-моему, так, да, хотят? Или какие-то самолеты, да?
Да, там просто с французами очень смешная история была в рамках АУКУС, когда французы должны были продать атомные подлодки, не атомные, простые подлодки для Австралии, а потом США просто взяли и сказали, что нет, это мы будем им продавать, и все. И никто как бы... Это вот просто отношение гегемона нашего США к своим партнерам. Вот, и к чему я это веду, что...
К идет, своим вассалам.
Да, сосредоточение сил именно в азиатском регионе. Все это прекрасно поменяет. Название вашей программы, Турал, как бы об этом и говорит. А поворот на восток, почему? Потому что центр силы, он перемещается активно, как экономически, так и политически. Это скоро будет Индийский океан, скорее всего, да. И по человеческим ресурсам, и по объемам экономик. К сожалению, всем движет экономика и потом уже политика.
Коллеги, ну вот в поддержку, да, того, что говорит Мурат про экономику. Экономика что? Экономика, в первую очередь, в современном мире — это рынок. Я вот вчера для себя выписал, по данным Всемирного банка, население крупнейших стран мира. Индия на первом месте, 1 426 000 000. Китай без Тайваня, 1 425 000 000 с Тайванем, плюс еще 20 миллионов. Далее идут Соединенные Штаты, почти 340 миллионов населения. За ними сразу четвертое место. Индонезия 277 миллионов, Пакистан 240 миллионов, 239 600, да? Нигерия почти 223 миллиона, Бразилия чуть больше 216 миллионов, Бангладеш почти 172 миллиона. Далее Россия идет почти 145 миллионов, и Мексика 128 миллионов. Какие государства из вышеперечисленных являются западными? Замыкающая список. Мексика, которая все больше относится к глобальному югу.
Да.
И Соединенные Штаты. Все. Ну, реально все. Индия, Китай, Индонезия, Пакистан, Бангладеш и Россия частично, хотя по большей своей части, это азиатские страны. Соединенные Штаты и Бразилия вместе с Мексикой. Это Америка, при этом Бразилия и Мексика — это Латинская Америка, да, и Бразилия — Южная Америка. И Нигерия — это Африка. Ну, то есть, где население, там и рынок, там и производство. Хотим мы, не хотим, политический центр, экономический, финансовый, ресурсный, технологический, военный и прочий центр человеческой цивилизации все больше и больше смещается на восток или глобальный юг.
Да. И вот поэтому, как бы резюмируя все это, можем сказать, что оно будет происходить и без какого-либо вмешательства, скажем так, других участников. И Ирак в это не будет вмешиваться, там, зрителя был вопрос, что вместе с Ираком. В Ираке очень сложно противоречить.
Китай тоже был,
да, упомянут. Китай, да, Китай, безусловно. Но Китай, понимаете, Китай — это не та сила, которая ведет активную военно-политическую политику. Она занимается, точнее, активную военно-политическую позицию отстаивает. Китай — это экономика, это тихая, скажем так, мягкая такая сила, а через экономические инвестиции. Во всем Ближнем Востоке она укрепилась благодаря каким-либо инвестициям, благодаря торговле. Китай до сих пор не участвует так сильно, даже в продаже. Очень часто говорят про вооружение. Но китайское вооружение не так популярно в Ближнем Востоке. Оно популярно в африканских странах просто потому, что выделяются кредиты, на которые этим странам необходимо обеспечивать безопасность, они закупают именно китайское. Это на самом деле та же история, которую в свое время США делали. Просто у США всегда это было дорого, но при этом хотя бы чуть-чуть качественнее, чем у китайцев. И США все свои кредиты через МВФ и различные эти, на, если оборонный бюджет был, то вы обязаны были покупать у различных американских компаний. То же самое сейчас делают во многом Китай. А здесь во многом, на самом деле, если сейчас не из-за того, что да, мы находимся в России, что мы представители этой страны, но более позитивное отношение у всех этих стран именно к России, потому что они понимают, что во времена Советского Союза мы строили очень много всего. Да, у нас была определенная идеология, да, мы хотели свои какие-то интересы, но при этом мы делали. Мы и говорили, и делали. А с Китаем достаточно сложно, потому что вот Китай, кстати, последние 2-3 месяца начал требовать возвращения процентных ставок по долгам от африканских стран. Это во многом связано с некоторыми внутреннеэкономическими проблемами в Китае, да, и в целом глобальные проблемы в экономике. Ну вот, но к России позитивное отношение. Поэтому я думаю, что вот, кстати, возвращаясь там чуть-чуть про Судан, да, у меня даже возникает иногда ощущение, что вполне может, что если это затянется в полноценный гражданский конфликт, как был на территории Сирии, что в какой-то момент, завершив ССВО, мы туда придем, как в Сирию. Нас позовут, мы придем, поможем, опять все сделаем, как всегда. И будем, знаете, так, определенным добрым патрулем всего этого региона. И они действительно хотят с нами общаться и готовы к этому делать. И в общениях, в личных общениях, скажем так, с определенными людьми высокого статуса, я очень часто слышу очень позитивные высказывания в наш адрес. Они всеми силами, всеми молитвами, как говорится, говорят, что нам необходимо совместно менять этот мир в плане миропорядок, потому что их очень сильно не устраивает то, что происходит, и говорят, что надо. Да, желательно было бы, чтобы это все проходило в более, скажем так, мягком, изысканном варианте, но, вы знаете, реально жизнь никогда не происходит по планам, и надеемся, что все станет лучше.
Наверное, себя только добавлю, что если вернуться к вопросу курдов, решить все связанные с этим проблемы будет невозможно не на площадке Астанинского диалога и Астанинской тройки. Потому что все позитивные шаги, которые на данный момент были предприняты в Сирии для сначала локализации конфликта, а далее и для его решения, были предприняты и реализованы именно в формате Астаны. Это, с одной стороны, показатель того, что механизм работает и имеет перспективы для того, чтобы разрешить этот конфликт в целом. А с другой стороны, как Мурат сказал, действительно правда, Россия на Ближнем Востоке показала и региональным странам, и тем странам, которые имели расходящиеся с нашими интересы, например, Турции, что российская поддержка, российский подход является конструктивным и гарантирует взаимоуважительный диалог. То есть Россия помогла Сирии, страны региона увидели, в частности, арабские страны региона увидели, что Россия является тем самым партнером, с которым можно иметь дело, в отличие от тех же американцев. Потому что с 2015 года ни одного конструктивного, да и до 2015 года, ни одного конструктивного вмешательства американцев в дела региона не наблюдалось.
У нас немножко времени осталось, но я, может быть, Мурада спрошу, тоже из области прогнозов. А появление собственного государства у курдов, об этом уже десятилетиями говорят, да, 40 миллионов человек не имеют своего государства. Это абсолютно нереалистичный сценарий, потому что у четырех стран придется там как-то территории, да, так сказать, совмещать. Или все-таки когда-то такое может случиться?
Полминутки осталось. Я скажу так. На мой взгляд, со временем все больше и больше будет уходить история государственности, национальных государств. Будут создаваться определенные политические нации. Во многих этих странах это создается. Если пообщаться с обычными курдами на территории Ирака, различных других стран, в целом они хотят просто стабильности. Они готовы себя чувствовать иракцами, там, иранцами, турками, именно гражданами там, Турции и так далее, для того, чтобы дальше жить. Все хотят стабильности, экономической безопасности и благосостояния. И рано или поздно к этому будет приходить регион. И регионы будут, как вот Урал тоже в перерыве отмечал, будут не Африка там, да, не какие-то африканские страны, Афросоюз там, будет какой-либо общий такой Арабский союз, и вот они в целом будут так. То есть они будут не политические, они будут экономические зоны. У нас идет откат от глобализации к регионализации, будут созданы региональные, скажем так, экономические
все,
пространства.
Все, надо заканчивать, да, региональное экономическое пространство. Спасибо, спасибо большое. Президент Российской Ближневосточной Ассоциации Мурат Садыкзаде и востоковед, африканист, советник медиагруппы России сегодня, Турал Керимов.
Спасибо.